Говорит Радио Свобода. Час прессы, программа «Радио Свобода», у микрофона Виталий Портников. Украинские журналисты создали... Добрый день, дорогие радиослушатели. Украинские журналисты создали движение, которое называется «Стоп цензуре». И в рамках этого движения уже создан даже журналистский совет, который должен бороться с возможными проявлениями цензуры со стороны новой власти. Насколько действительно угрожает сегодня цензура украинской прессе, насколько, скажем так, у страха глаза велики, насколько оправданы подозрения, мы сегодня поговорим с нашими гостями в студии. Здесь шеф-редактор издания «Телекритика» Наталья Лигачева, которая является членом вот этого общественного совета журналистов, созданного во время их последней встречи. И главный редактор телеканала СТБ Алексей Мустафин, собственно, вот тот самый человек, который должен, это, как сказать, воплощать цензуру в жизнь, да? Это, кстати, вот Алексей, скажите, действительно вот функция главного редактора телеканала? Я просто хочу знать сам.
Вы как недавно возглавили?
Ну, дело хорошо, но я надеюсь, что у вас как журналист скорее. Мне важно понять, в чем функция главного редактора телеканала.
Ну вот я, например, хотел бы и задаю неоднократно этот вопрос организаторам движения «Стоп цензуре», журналистам, прежде всего, у меня возникает вопрос, а как они видят функцию главного редактора? То есть, судя по их некоторым заявлениям, то и главный редактор вообще не нужен. Вот. Мы, с моей точки зрения, функция главного редактора заключается в том, чтобы следить за тем, чтобы или, там, ну, как бы, обеспечивать украинскому дотримання, по-русски, да, соблюдение стандартов журналистики и формата, в котором работают средства массовой информации.
Я сразу скажу, кстати, перед чем госпожа Лебачева ответит господину Мустафину, в чем смысл происходящего, что вот журналисты, которые, собственно, непосредственно подчиняются господину Мустафину, сколько их там, 16 человек было, опубликовали некое письмо о цензуре на телевизионном канале, сказали, что... Но их не устраивала даже не цензура, между прочим, что их кто-то что-то запрещает, что новая концепция информационной программы будет мешать политической информации и журналистским расследованиям. И вот, кстати говоря, с профессиональной точки зрения, Наталья, это действительно проявление цензуры, когда журналисты жалуются не на какой-то конкретный факт ограничения их свободы действий, а на некую концепцию, которая может, по их мнению, привести к такого рода?
Нет, ну на самом деле, Виталий, ты уже включился в манипуляции, которую предлагает Леша.
Ну, хорошо, Леша уже что, здесь,
во-первых,
в студии.
Да. Подождите, давайте. Значит, да. По полочкам. Журналисты СТБ прежде всего выступили в поддержку журналистов 1+1, у которых было больше, наверняка, точно 100% оснований данной ситуации, выразить свое несогласие с некоторыми вещами, которые происходят у них в ньюзруме. Конечно, СТБ – канал наиболее продвинутый из ныне существующих каналов, и Алексей – наиболее продвинутый главный редактор. Отвечая на вопрос по поводу того, нужен ли главный редактор, я сама главный редактор сайта «Телекритика» и прекрасно понимаю, о чем Алексей...
Что главный редактор нужен.
О чем Алексей, да. Я считаю,
в следующий раз будем заместить главного редактора. Приглашать, чтобы понять, на самом
деле. Что главный редактор нужен. И действительно, иногда и мне тоже приходится спорить со своими журналистами, которые доказывают мне какие-то с точки зрения их важные вещи. Они говорят о том, что мы о чем-то не рассказываем, и т.д. и т.п. Но у меня встречный вопрос. Алексей, только СТБ, телеканал, показал... То, что блокировало ГАИ сотни и тысячи людей на подступах к Киеву, машины, да, когда проводились акции оппозиции. Это не проявление того, что, в принципе,
есть... Со стороны СТБ?
Нет, не со стороны СТБ, а со стороны других каналов. Немыслимо, чтобы, допустим, если бы был кто-то сейчас... если бы не одна политическая сила занимала посты и, допустим, правительства и президента, и кто-то, допустим, ну, во времена, возьмем Ющенко и Тимошенко, да, и, допустим, проводит Тимошенко акции и блокирует ГАИ доступ сторонников оппозиции к Киеву. Телеканалы все об этом бы показали. Тем более, что это были в этом замешаны тысячи людей, которым помешали, может быть, спить на самолеты и так далее и тому подобное. А таких примеров появляется все больше и больше, к сожалению. Мы встречались с некоторыми журналистами, я не буду называть их фамилии, у Т1. То, что они рассказывают о тройном, как бы, сейчас контроле за новостями, причем не с точки зрения соблюдения стандартов, увы, потому что они прямо говорят, что если у них есть позиция власти, то позиция оппозиции может быть, а может и не быть. И что им говорят о том, что они должны прежде всего отражать государственную позицию на этом телеканале. То есть те вещи, которые уже доказаны официально, которые мы видим в новостях, а еще много вещей, которые просто официально нельзя доказать, но мы знаем, что это происходит, свидетельствуют о явном, во всяком случае, препятствовании выполнению журналистов своих обязанностей, прежде всего, с точки зрения соблюдения межжурналистских стандартов. В меньшей степени это касается канала СТБ.
Я понимаю, но тем не менее, письмо было журналистов телеканала СТБ, это как бы возвращаясь к напечатанному. Что касается того, могли ли появиться или нет, ну, я присутствовал на заседании комитета по свободе слова, где господин Абдуллин откровенно сказал, что он звонил. Правда, почему-то он решил, что он мне звонил, хотя он мне не звонил. Но, тем не менее, значит, видимо, у него какая-то память есть. Звонил и рассказывал кому-то, видимо, главным редакторам, о том, что не нужно показывать ролик «Пропало все». Я не исключаю, что если бы была бы ситуация похожая с транспортным этим таким неожиданным коллапсом, который мы наблюдали в день, когда проводились акции оппозиции, что если бы такая ситуация повторилась, то те же самые люди не звонили бы главным редакторам, не говорили о том, что это техническая ошибка или там техническая погрешность. Поэтому мне трудно сказать. Что касается требования о том, чтобы УТ отражало государственническую позицию, мы это слышали и при Кучме, и при Ющенко, и слышим при Януковиче. Ничего в этом смысле, ну,
при Ющенко,
кроме того, я вам напомню, что почему-то большинство фактов или информации, скажем так, я не совсем согласен, считаю, что там много есть и вранья в этих письмах журналистов 1+1 СТБ. Но все факты, о которых, как говорится, касались как раз не событий последнего времени, а событий времени предвыборной кампании, когда власть, извините, была немного у других людей. Я не хочу защищать нынешнюю власть, но тем не менее. И почему-то все молчали об этом. Значит, следовательно, элемент конъюнктуры в этом есть. Безусловно. Что касается, почему эти выступления начались сегодня, я для себя, как, ну, в данном случае, даже не как главный редактор, а как эксперт, объясняю это следующим, что от этой власти, в отличие от власти предыдущей, никто ничего хорошего в сфере средств массовой, ну, в сфере свободы слова и независимости СМИ не ожидает. И поэтому существует такое, как бы, желание перестраховаться на случай, если что-то будет происходить. И поэтому этим вполне можно объяснить эти выступления. Единственное, что, с моей точки зрения, нельзя бороться за стандарты журналистики, призывая нарушать стандарты журналистики. Мы видели это на примере в нескольких публикациях на сайте «Телекритика», когда уважаемый мной эксперт Кулес в течение нескольких публикаций, по-моему, 6 было публикаций, рассказывал о том, как важно соблюдать стандарты журналистики, а в последнем говорит, знаете, для того, чтобы для святого дела борьбы за свободу слова и с цензурой, в принципе, можно эти стандарты и похерить. Ну, вы знаете, мне кажется, что в этом заключается, ну, некие двойные стандарты, с одной стороны, а с другой стороны, это ахиллесова пята этого движения, то есть, за которые будут хвататься оппоненты ваши. Оппоненты у вас будут.
Честно говоря...
Просто напомню, что сегодня в программе «Час пресс» участвует главный редактор телеканала СТБ Алексей Мустафин, шеф-редактор издания «Телекритика» Наталья Лигачева. Пожалуйста, Наталья.
Честно говоря, я не припоминаю, чтобы Кулес говорил о возможности нарушения стандартов, но мы не будем вдаваться в эти подробности, но... Так это и говорит о том, что совершенно нет никакой конъюнктуры, потому что журналисты говорят о том, что и не ожидают ничего хорошего, и не ожидали ничего хорошего в сфере свободы слова ни от представителей нынешней оппозиции, от Юлии Тимошенко, ни от Януковича. Никто не говорит о том, что какая-то политическая сила сейчас хуже, какая-то лучше. Кстати, и вот мне поэтому смешно наше обвинение в том, что нас типа купили оранжевые, что мы сейчас получаем какие-то деньги, гранты, т.д.
и т.п. Я вас в этом не обвинял.
Да, но тем не менее, вы говорите о том, что есть конъюнктура.
Есть какая элемент конъюнктура? Конъюнктуры, то есть есть попытка действовать на опережение.
Попытка на опережение возможна, но с другой стороны, есть и объяснение тому, почему журналисты молчали во время выборов, потому что они пытались как раз, они боялись именно быть использованными. И, кстати, почему и вы некоторые вещи и темы не осветили? вещали, да, вот как даже вопросы собственности. Вы тоже не хотели, чтобы одни политики использовали вас против других и так далее и тому подобное.
Вопросы собственности мы не освещаем, как известно, с 2008-го.
То есть опять-таки, не желая быть использованной политикой. И точно так же журналисты не хотели быть использованы политиками. Но после прихода Януковича к власти, честно говоря, я, например, тоже как один из представителей журналистов, которые сейчас протестуют, мы не ожидали, в общем-то, такого резкого ужесточения ситуации со свободой слова. А есть факты. Во-первых, есть явная проблема с формированием Национального совета. Есть явное давление, Виталий, представитель того канала TVI, который уже испытал на себе давление.
Дело не совсем, извините, в TVI. Дело в самом факте возможности монополизации, да, телевизионного сигнала.
И мы знаем о том, что у нынешнего руководителя СБУ есть свои интересы в телевизионном пространстве. Он де-факто является со-собственником телеканала «Интер». И именно под его руководством СБУ сейчас проявляет явно незаконодательно нормальный интерес к сфере телепространства украинского. Также мы прекрасно смотрим эфир, и мы видим, мы мониторим этот эфир, и мы видим, насколько сейчас очень часто смещаются акценты, насколько сейчас стало меньше независимых экспертов в новостях, насколько сейчас в качестве клоунов, маргиналов показывается оппозиция в новостях. Мы говорим о замалчивании конкретных фактов. Это вещи, которые недопустимы. Окей, можно считать, что это движение может быть на опережение, но для того, чтобы возникло опасение такое, есть прямые основания.
Тут ведь, понимаете, есть еще один вопрос, который нужно понять.
Я хочу сказать даже об отношении к этому движению сейчас. Окей, с ним можно не соглашаться, с ним можно дискутировать и так далее, но практически ни один телеканал не показал, когда собрались в зале 250 журналистов, из них, которые многие очень известные журналисты, но очень авторитетные журналисты, с одной стороны, с другой стороны, там было очень много представителей западных посольств, международных организаций, и ни один телеканал национальный об этом не рассказал. СТБ, да, дало в подводке, но у вас в этот день еще не было нормального выпуска новостей. Показали там ТОНИС, показали ТВИ. Другие телеканалы этого не показали. Это тоже немыслимо в нормальном демократическом государстве.
На
региональных телеканалах запретили сюжет к выходу.
Во-первых, если мы говорим о стандартах журналистики, то, во-первых, стоп-цензуре не может требовать показывать себя.
Не, мы не требуем, мы просто говорим о де-факте.
Второй момент. Решение о том, в каком виде показывать, принималось, я не знаю, как принималось на других каналах, но на СТБ оно принималось очень просто, что какая была инициатива журналистов, так оно было показано. Поэтому
к СТБ претензий нет. Да, но когда на региональном канале журналистам говорят, и в комментарии телекритики, они начинают говорить о том, что это могло быть провокация, что это заказной сюжет. Заказной сюжет как? Открытая публичная конференция.
Слушайте, мы хотим жить в демократическом обществе, где критикой могут подвергаться действия любых.
Но это не повод не демонстрировать на телеканале.
Не знаю, может быть, но вы же возмущаетесь тем, что вас обвиняют в том, что это там какой-то всемирный заговор. Ну, это их право, пусть они обвиняют. Не знаю, чтобы, главное, чтобы они при этом показывали.
Да, тогда, пожалуйста, да, можно. Правильно, я об этом и говорю. Критикуйте, но говорите и показывайте.
Меня беспокоит, честно говоря, еще одна проблема. Меня беспокоит проблема, собственно, политических пристрастий самих журналистов. Потому что есть разница между этими двумя периодами, периодом вот времен Ющенко, Тимошенко, периодом времен Януковича, который состоит в том, и мы это все прекрасно знаем, мы можем это скрывать от себя самих, не скрывать, неважно, что на самом деле, конечно же, большая часть киевских журналистов, это же центральные средства массовой информации, мы о региональной прессе можем отдельно поговорить, они сочувствовали предыдущей команде. То есть они не разочаровывались, они ее
критиковали. И голосовали при этом против всех.
Против всех, но не за Януковича, понимаете?
Скорее, я думаю, что не столько симпатии к оранжевым, сколько
антипатии к этой власти. Вот у них есть проблема, она даже может быть подсознательная, но это проблема профессиональная. Они чувствуют к этой власти очевидную антипатию. Им очень хочется показать, что власть так, чтобы она плохо выглядела. Вот мы говорили уже не раз, и не хочу еще раз затрагивать эту досадную историю с венком, который упал на Януковича. Но не в том, как показывали это телеканалы, а в том, как реагировали сами журналисты, как люди. Было искренне, это вот можно назвать словом злорадство, да, вот упал на тебя венок. Я совершенно не уверен, что если бы Тимошенко оказалась в такой ситуации, или Ющенко, тоже бы показывали, но с другими ощущениями. Вот Виталий, эту власть все время Виталий. Преследует ощущение...
Проблема не в ощущениях, извините. Да. Проблема не в ощущениях. Ощущение – это то, что не измеряется.
Да.
То есть я могу допустить, и в принципе я думаю, что тут даже Наташа согласится, что есть определенные симпатии, антипатии журналистов, безусловно. Которые не могут так или иначе проявляться. Как бы, насколько это совместимо с
профессиональной миссией СМИ, этикой,
да, профессиональной этикой стандартной журналистики, можно решать только одним способом – соблюдать стандарты журналистики.
Все правильно.
Вот и все. Но нельзя просто руководствоваться при этом, что как бы это наш это сукин сын, но это не наш сукин сын. Ну, я не говорю про наш.
Виталий, вот в день этого, опять-таки, прав абсолютно Алексей, что дело не в ощущениях. Можно злорадствовать, можно не злорадствовать. Роман Скрипин, кстати, в этот день, перед тем вашими новостями, он мне написал: Наташа, ответь на такой вопрос. Показывать этот венок в новостях имеет смысл? Я ему написала тоже, о чем-то говорил в программе Савика Шустера, что на самом деле можно показывать, можно не показывать в новостях, потому что это, в принципе, прикол. А вот то, что уже пытались изъять, вот да, это видео, новость. Вот это уже да, повод, конечно, вот это, да, вот, да, это вот и есть новость. Смотрите, абсолютно.
Во-первых, почти никто не говорил именно об этом, я имею в виду не на форумах, а в СМИ.
К сожалению,
это,
да.
Это первый вопрос. Второй вопрос. Ситуация такая, с венком. Извините, что как бы... Должны, ну, не должны, а скорее всего, при прочих равных условиях, показать этот венок те новости, у которых это ложится в формат. Условно говоря, на СТБ это может ложиться в формат, а на УТ-1, в конце концов, может не ложиться в формат.
Мы говорим сейчас о форумах и об интернете. В интернете-форумах это ложилось в формат. И там могло бы действительно происходить все, что угодно. Но, опять-таки, это очевидный факт, когда представители администрации, кстати, на это надо, естественно, реагировать и более жестко, пытались изъять это видео. И Савика Шустера, я надеюсь, мы не будем обвинять сейчас в политических симпатиях кому-то из политических сил. Но он говорил о том, что в любой демократической стране просто немыслимо было бы, чтобы это не попало.
В любой демократической стране есть информационные каналы, эфире, да, которые работают
это было бы в прямом эфире. Нету, да. И оно бы хотели или не хотели, об этом все равно было бы
я показано. Я хочу на другой пример привести, когда мы говорим о том, что по поводу стандартов журналистики и применения их на практике. Мы помним, из-за чего, так как читатели и зрители, из-за чего во многом возник этот протест на 1+1. Известный сюжет Ярослава Петровского.
Некоего,
да. Который в том числе после него оказался редакционный материал.
Да.
Если мы сравним материал Ярослава Петровского с материалом Мустафы Наема в «Украинской правде», да. посвященной той же теме, да. с точки зрения главных месседжей и даже, не побоюсь этого слова, соблюдения журналистских стандартов, в принципе... особо они не отличаются. Но заметьте, что материал Мустафы Наема не вызвал такого протеста, как материал на 1+1. Почему?
Потому что
это был авторский материал, да, подписанный журналистом.
Да.
И, то есть вот, опять же, еще раз говорю, если есть какие-то проблемы, если есть какие-то тенденции, нужно с ними бороться только с помощью отстаивания стандартов журналистики.
100%. Я готова подписаться под твоим каждым словом, Алексей. Да, именно этот сюжет вызвал протесты, был поводом для протестов, и именно только потому, что там не были соблюдены стандарты. Мустафа Наем абсолютно по месседжам та же статья, но это авторский материал, подписанный реальным человеком. Вот и все. Так в том-то и дело, что на самом деле власть наступает на старые грабли, потому что журналисты ничего не требуют особенного от этой власти. Дайте нормально работать ньюзрумом. Дайте нормально освещать позиции той и другой стороны. Журналисты не хотят быть использованы ни теми политиками, ни теми политиками. На самом деле сейчас это вообще фишка. Это, кстати, мешает очень часто, потому что мы некоторые действия, вот о чем говорил Алексей, что не было протестов. Да многие вещи журналисты молчат, потому что они боятся, что их обвинят в том, что они подыгрывают той или иной политической силе. Я, кстати, сказала бы на этом собрании учредителям нашего движения «Стоп цензуры» в пятницу, что давайте не обращать внимания на то, в чем нас обвинят. Каждый факт нарушение стандартов, именно нарушение, принуждение к нарушению стандартов. Просто жестко обнародовать. Все.
Почему я об этом говорю? Потому что очень часто происходит принуждение к нарушению стандартов со стороны не только политиков, условно говоря, власть, оппозиция не имеет значения. Но и со стороны журналистов, которые требуют от редактора нарушить стандарты. Когда редактор им говорит, извините, не может быть в сюжете мнение одного представителя одной стороны и три представителя другой стороны, которые рассказывают о том, которые дают не факты, а дают оценки этой стороне. На что журналист говорит, а я так вижу, понимаете, я свободный художник, вы наступаете на горло моей песни. На самом деле происходит принуждение редактора к нарушению журналистских стандартов.
Абсолютно. Вот это, абсолютно.
На это тоже глаза нельзя закрывать.
Да, на это нельзя глаза закрывать, и потому в нашем движении мы подчеркиваем особо, что должна быть идти речь и о саморегулировании отрасли, и о том, что мы должны, естественно, заниматься очень прицельно соблюдением стандартов журналистики, медиаэтикой и так далее, и тому подобное. 100%. Мы требуем чего-то от политиков, мы должны точно с такой же требовательностью относиться и к себе. 100%.
Теперь по поводу формата. Вот вы говорите там по поводу... Это тоже очень важный момент. Да, пожелтение, не пожелтение. Тут вопрос не пожелтение. Я считаю, что у каждого средства массовой информации есть формат, и желательно этот формат зафиксировать письменно. На СТБ этот формат зафиксирован, и там, в частности, речь идет о том, что мы не освещаем вот эта тема, которая так почему-то болезненно воспринимается, по поводу владений там, чиновников государственных или там, политиков и так далее. Мы не соблюдаем. Опять же, вы говорите, вот журналисты боятся, что их обвиняют. Редактор точно так же не хочет, чтобы его средства массовой информации использовали, или, по меньшей мере, создавалось впечатление, что используют. Поэтому, поскольку мы понимаем, что мы не можем соблюсти, вот я как редактор понимаю, что мы не сможем соблюсти в данном случае стандарты, мы на уровне формата говорим, что мы этим не занимаемся. Я считаю, что это право средства массовой информации. Ну, условно говоря, безусловно. Телекритика же не пишет об этом.
Безусловно.
Это не значит, что телекритика нарушает некие принципы
свободы слова. Я вам скажу, что мы ввязываемся в некую смешную ситуацию, когда на все телеэфиры и дискуссии приходит Алексей Мустафин, представитель канала, на котором как раз ситуация намного лучше, чем на других каналах. Мне бы хотелось здесь поговорить, честно говоря, допустим, с менеджерами ньюзрумов Интера, да, или 1+1, потому что там как раз ситуация намного жестче.
Меня, извините,
и там редакторы будут, конечно, не стандарт.
Я хочу сказать, я вообще ведущий этой программы, раз, и я вынужден еще думать, между прочим, о радиослушателях. Вы удивитесь, но это вообще еще существует для радиослушателей, чтобы люди вообще могли высказать.
Нет, на самом деле претензии не к вам, а к тому, что те не ходят на такие эфиры.
Напомню, что мы продолжим диалог с Натальей Легачевой и Алексеем Мустафиным, несмотря ни на что, после краткого выпуска новостей на волнах радио «Свобода». А сейчас мне осталось только напомнить, что сегодня вы послушаете программу «Время гостей» в 19:07. Темы выпуска Веры Виктора Рязункова. Почему российские ученые требуют отставки министра образования и науки Андрея Фурсенко? А гости программы — главный ученый-секретарь Президиума Санкт-Петербургского научного центра РАН Эдуард Троп и председатель Санкт-Петербургской региональной организации профсоюзов Российской академии наук Сергей Акулов.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных новостях. Совет Федерации на заседании в среду направил в правительство России предложение принять законы, направленные на повышение безопасности производства в угольной отрасли. В Турцию на самолете МЧС России прибыли 3 бригады врачей для транспортировки на родину пострадавших в результате катастрофы туристического автобуса. Жертвами аварии стали 15 человек, в том числе 13 граждан России. Пострадали 26 человек. Российское правозащитное общество «Мемориал» обратилось к президенту страны Дмитрию Медведеву с просьбой поручить Генеральной прокуратуре проверить качество расследования так называемого «Катынского уголовного дела». В Хамовническом суде Москвы в среду на процессе по второму уголовному делу бывших руководителей ЮКОСа был допрошен новый свидетель, редакционный директор газеты «Ведомости» Татьяна Лысова. Глава Следственного комитета при прокуратуре России Александр Бастрыкин призвал ускорить расследование ряда громких преступлений, совершенных на Северном Кавказе. В их числе глава СКП назвал убийство правозащитницы Натальи Истемировой и убийство главы МВД Дагестана Адильгерея Магомед Тагирова. В столице Киргизии Бишкеке проходит митинг родственников погибших и пострадавших в результате массовых беспорядков в начале апреля. В дагестанском городе Хасавюрт в результате обстрела неизвестными взорвался газопровод местного значения. В связи со случившимся, подача газа прекращена в два жилых микрорайона. Грузия отмечает сегодня государственный праздник – День независимости. В Тбилиси будет открыт монумент, посвященный погибшим в вооруженных конфликтах с Россией. На Ямайке число жертв столкновений сил безопасности с вооруженными сторонниками наркобарона Кристофера Коука, по последним данным, возросло до 60. В дагестанском городе Хасавюрт в результате обстрела неизвестными взорвался газопровод.
Час пресса, программа «Радио Свобода». Наши гости сегодня главный редактор телеканала СТБ Алексей Мустафин, шеф-редактор издания «Телекритика» Наталья Лигачева. Мы говорим о движении «Стоп цензуре», которое недавно создано украинскими журналистами из опасений, что со средствами массовой информации в стране могут быть проблемы. 490-29-05 – это телефон в Киеве. Плюс 380-44-490-29-05 для наших украинских слушателей. Для наших российских слушателей бесплатный номер на всей территории Российской Федерации 8-800-200-22-12. Так что звоните, задавайте свои вопросы гостям, а мы, собственно, продолжим дискуссию. Ну вот, видите, Алексей, тут у Натальи есть идея, что вы как бы более свободны в своих действиях, чем те ведущие основных телеканалов, государства, между прочим, телевидения, Интера, чего еще, которая, в принципе, является лишь оболочкой для пожеланий власти. Но ведь эта проблема тоже не сегодняшнего дня. Проблема до того, что не создана инфраструктура, если угодно, свободной журналистики в этой стране, по моему мнению.
На самом деле, как бы это вообще главная проблема в Украине в целом. И если говорить там о предыдущей пятилетке, когда были, ну, условно говоря, больше надежд на то, что эта инфраструктура будет создана. Хотя, в принципе, об этом говорилось и раньше. Если вы помните, может быть, не очень удачно, но тем не менее, пример приведу, когда история с грантоедами когда появилась. Ведь Скачко первоначально в главном посыле своем, в первом посыле, говорил о том, что деньги нужно вкладывать не в людей, а в инфраструктуру. Если международные организации и, скажем так, западные страны, которые заинтересованы в силу как бы ценностных ориентаций, для того, чтобы здесь развивалась свобода слова и независимые СМИ, нужно было создавать прежде всего инфраструктуру. Это было, не было создано ни при Кучме, в
Супорич Кучме. А что вы под инфраструктурой, кроме общественного телевидения, с чем я абсолютно согласна? И что грантодатели не могли вкладывать деньги? Что он подразумевает под инфраструктурой? Дело в том, что законодательная база, в том числе по информационным вопросам, у нас достаточно сильная, и она на уровне таких демократичных стран. Можно посмотреть отчеты артикля 19, таких известных международных организаций и так далее. Проблема в том, что, увы, допустим, в Британии мы знаем, что нет даже многих вещей, которые есть в Украине и в других странах, да, и в том числе нету известных...
В Британии Паша. Много чего нету, конституции
нету, например. Нет, да, так я говорю, в том числе и конституции. У нас, конечно же, не сформировалась традиция, так называемое звычаево право, да, если говорить на украинском языке, и... Все институции, которые у нас созданы, они очень часто работают вроде бы абсолютно так калька с демократических институций Запада. Они, к сожалению, у нас не работают. И поэтому, если говорить об институциональных каких-то вещах, то, что не создано при Ющенко общественного телевидения, при том колоссальном общественном доверии, которое у него было, это просто. Вот, в принципе, через полгода после прихода к власти Ющенко телекритика стала... жесточайше критиковать его власть. Именно, прежде всего, поводом было для того, чтобы мы увидели, что политической воли для создания общественного телевидения нет. Что касается грантодателя, Володя, на вашем месте, Алексей, я бы Володю Скачко вообще не упоминала, потому что, с одной стороны, Володя в свое время тоже получал достаточно много грантов, но дело даже не в этом, а в том, что система грантов, я очень прекрасно знаю, вкладывается не в людей, там, кстати, тоже есть очень много проблем, но на гранты именно создаются... Проводятся тренинги, проводятся дискуссии, проводится очень много ознакомительных поездок журналистов на Запад, которые могут посмотреть, как работают сейчас передовые технологии, в том числе и новые медиа и так далее и тому подобное. Там не вкладываются, поверьте, средства в людей. Но другое дело, что силами грантодателей нельзя создать систему. Вот если у нас не объединяли журналисты медиапрофсоюз, да, то грантодатели поддержали на каком-то определенном этапе создания его, а потом сказали, извините, если сами журналисты не способны содержать этот медиапрофсоюз, то что мы здесь можем сделать? С другой стороны, там тоже есть, конечно же, проблема, потому что поддерживаются не институционально, а поддерживаются все новые и новые проекты, и поддержки определенно тем же структурам медиапрофсоюза нет. Но, опять-таки, никакие грантодатели не помогут нам создать собственные структуры как самоконтроля, так и тех необходимых институций, того же общественного телевидения, которые бы позволили нам говорить о...
Я, кстати, я не воспринимал бы как общественное телевидение, поддерживая идею общественного телевидения, не воспринимал бы ее как панацею, потому что на самом деле в тех условиях, которые сейчас существуют, общественное телевидение не составит большую альтернативу там, общенациональным каналам. Это всем сейчас очевидно.
Так вот,
но с другой стороны, был проект общественного радио, там можно было его критиковать так же, но он проект загнулся когда? В самом как бы начале этой пятилетки.
Да, потому что, опять-таки, да. его создали на грантовые деньги, а да. потом после грантовых денег его должны кто-то поддерживать.
Ну, кто? Ему должны были дать хотя бы лицензию. Ему лицензию не дали.
Так в том-то и дело.
Зато было много заверений о том, что мы тут за свободу.
Безусловно, так я всегда говорю, что никакая власть и государство не являются друзьями прессы. Никакая. И другое дело, что были надежды у общества на то, что оранжевые будут более в этом отношении продвинутыми и демократичными. Увы, так и не оказалось. И мы точно так же их критиковали, как и эту власть. Но и эта власть не демонстрирует никакой потенции к тому, чтобы каким-то образом укреплять свободу слова. К сожалению.
Ну, вы же сами сказали, что власть, любая власть не как бы по определению не будет.
Да,
это может делать только общество, только граждане.
Давайте послушаем звонок. Сергей Владимирович из Москвы.
Здравствуйте, Виталий.
Здравствуйте.
И приветствую ваших гостей в студии. Как всегда, у вас очень интересная тема. Я бы хотел спросить ваших гостей вот о чем. У меня до сих пор... ощущение, вот хочется вымыть руки после кампании 96-го года, выборной нашей президента, как вы, Виталий, отлично знаете, вы в это время были в Москве, когда так называемое независимое телевидение Негусинского, Киселев, Сванидзе, как они изгалялись, отстаивая интересы определенных групп, в том числе семибанкирщины. Как сегодня на Украине... которая, на мой взгляд, кардинально отличается от свободы прессы, как формируются действительно независимые, неангажированные как телеканалы, так и газеты типа BBC. Большое спасибо.
Ну, у нас, безусловно, намного лучше, и даже сейчас ситуация со свободой слова. У нас все-таки есть еще плюрализм, в том числе и на телевизионных каналах, хотя он как-то так сужается, мне кажется. Но проблема в том, что независимых по-настоящему СМИ у нас тоже нет. Многие, большинство телеканалов принадлежат крупным собственникам, олигархам, а бизнес всегда заинтересован в лояльности к власти. Да? Он никогда не хочет ссориться с властью. И на самом деле это огромная проблема, я считаю, не только в Украине и в России, или и во всем мире. На самом деле мы знаем, что сейчас во Франции тоже очень много проблем со свободой слова. Италия, да, можно взять.
Но это все-таки несколько иные.
Да. Другое, но я хотела бы это сказать, что крупный бизнес всегда очень тесно связан с политикой и всегда пытается давить на свободу СМИ. Но там есть, конечно, намного более сильные журналистские организации, объединения, там есть более сильные профсоюзы. И что еще я могу сказать о том, важно, что все-таки есть государственная структура, особенно в Западной Европе, допустим, в той же Германии, которые все-таки благодаря какой-то еще там 40-х годах, когда создавалась руками американцев, да, демократия, допустим, на германский манер, все-таки они независимы от той или иной политической силы. Понятие государства
и
регулирование со стороны
государства.
Я бы еще
все-таки добавил очень важный момент, это все-таки общество. Общество, прежде всего, как зрители, слушатели и читатели. Ведь мы помним реакцию чешского общества на... казалось бы, вполне безобидную просто смену там менеджмента и так далее. Мы видели эту реакцию, и мы понимаем, что такой реакции не было, ну, в России была имитация, скорее, этой реакции, не знаю, там, может, вы не согласитесь с этим, а в Украине ничего подобного вообще не происходило.
Я всегда боюсь вот апелляции к обществу только по одной причине, потому что я считаю, что на самом деле большую ответственность за все происходящее в обществе,
это я
в стране несет элита.
Я не перекладываю ответственность, говорю о том, что просто понимать сложности того, что происходит.
Нет, просто у нас часто говорят, раз общество за это не выступает, раз оно не требует, значит, типа, оно не готово, ничего не надо делать. Я считаю, что чем больше шагов будет делать элита, и политическая элита, и гражданская элита, и моральная элита, и культурная элита, тем больше степени общество будет готово к тому, чтобы и со своей стороны давать какой-то запрос на необходимые демократические стандарты, институции и так далее.
Но здесь еще один очень важный момент, на который обратили внимание в том числе и участники дискуссии вокруг этого инициативы «Стоп цензуре», о том, что на самом деле журналисты должны учитывать и мнение своих читателей. То есть читатель будет защищать журналиста, когда он понимает, что журналист отстаивает его интересы, а не интересы свои личные. Или интересы собственника.
Абсолютно. И поэтому телекритика уже 10 лет своего существования почти говорит о том, что главный капитал журналиста – это репутация. И что главный его зритель, читатель – это именно аудитория, а не олигарх, а не собственник, а не политик.
У нас есть звонок из Бердичева. Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Денис. Я бы хотел, вот очень, кстати, я рад, что представился случай задать вопрос этот Алексею. Если можно, расскажите, пожалуйста, что это за история с установкой избегать иронии в новостях вашего канала? Потому что вот лично для меня ироничность и то, что вот называется стёбом, это одна из главных фишек ваших новостей, из-за которых вот я их каждый вечер смотрел. То есть останется ли ирония в ваших новостях?
Спасибо за вопрос. Вот мне интересно было бы, откуда вы узнали о том, что есть установка отказаться от иронии. Если из письма журналистов, то еще раз говорю, в письме журналистов много неправды. Есть, может быть, правда, есть спорный момент, а есть откровенная неправда. Нигде, ни в одном документе не было сказано о том, что Викна собирается отказываться от иронии. Было сказано, что ирония должна служить определенной цели, донесение до зрителя информации о том, что происходило на самом деле. Когда это инструмент, а не самоцель. Ирония ради иронии не нужна. Когда ирония как знаете, шарада для зрителя, когда зритель не может понять, на что намекает там, ведущий или журналист. Мне кажется, что это нарушение стандарта журналистики, которое требует от того, чтобы новости были понятны зрителю.
А что почему касается... этот вопрос стал сейчас, а до этого?
Еще раз говорю, он не стал сейчас. Есть переформатирование новостей, которое происходит достаточно регулярно. Когда на предыдущее переформатирование никто внимания не обратил. Просто в письме было это указано, что а вот нас еще беспокоит, что есть еще переформатирование. Переформатирование связано с другими вещами, о чем я сказал сразу же и откровенно. Возможно, скажем так, еще раз говорю, дуют на воду или на молоко нужно дуть, когда, чтобы перестраховываться. Но тем не менее.
С одной стороны, да. С другой стороны, Алексей, понимаете, когда сейчас все телеканалы, по сути, переходят, я не говорю сейчас об СТБ, но мы видим реальную тенденцию к тому, чтобы новости делать в стиле инфотеймента, чтобы отказываться от какого-то серьезного информирования. Действительно, как говорили журналисты 1 плюс 1, новости одной строкой, да, без реакции, без экспертов, без бэкграунда.
СТБ тоже говорили.
Да, журналисты СТБ, кстати говоря, вот в отличие от ситуации с иронией, действительно такая строчка была в этом в проекте формата, правда, в окончательный вариант она не вошла, о том, что новости одной строкой. Но при этом, там же, в этом же формате было сказано о том, что новости в варианте окончательном это стыслы новины, что при этом особо повышается требование к стандартам журналистики, потому что должно быть представлено две точки зрения, должны быть по возможности эксперты и так далее. То есть, еще раз говорю, нужно читать документы, а не читать пересказ документов. Потому что пересказать я могу тоже очень пересказать, как я хочу, но это будет неправда. Понимаете, любое дело, когда мы боремся за правду, то нужно быть уверенным в том, что вы говорите правду.
100%. Я бы, кстати, хотела очень, чтобы мы имели возможность опубликовать вот документ по переформатированию новостей. Как я надеюсь, что, возможно, будут изменены некоторые и редакционные уставы, и мы это все сможем тоже увидеть и на сайтах, и публикациях. И точно так же мне хотелось бы, чтобы были переформатированы и состав редакционных советов на телеканале. каналов, и я думаю, тут вот нужны как раз законодательные изменения, потому что мы сейчас знаем, что по старому законодательству в Совет могут входить вообще просто два человека, что немыслимо, естественно, для соблюдения определенных стандартов, что там обязательно были представители ньюсрумов. То есть работы еще хватает для всех. А что же касается переформатирования, то я хотела все-таки закончить, что если будет дело касаться только того, чтобы в новостях были две точки зрения и все, но нет экспертов, нет бэкграунда, нет глубины. Да, ну вот на СТБ, дай бог, чтобы так было. То все-таки опасность того, что под видом пути к зрителю, под видом борьбы к рейтингам, под видом деполитизации, политика якобы надоела зрителям, не проводилась такая политика, что все менее и менее серьезных тем, все менее и менее серьезных дискуссий на телевидении, все больше и больше рассказов о том, как кто-то кого-то ударил, как дверь упала на мужчину и набила ему синяк и так далее и тому подобное. Да, вот, под такую, вот такая опасность, она все-таки существует.
Дальше. А у меня такой вопрос. Вот я почитал документ, который там принят на собрании, и в том числе я обратил внимание, что речь идет о мониторинге, то есть о защите тех людей, которые входят в топ-цензуру, да, всех людей, которые входят. А мониторинг, почему только телевизионная новость? Как насчет мониторинга сайтов, насчет соблюдения стандартов журналистики? Потому что я боюсь, что некоторые участники этого движения, если будут мониторить их средства массовой информации, то окажется, что они далеко не впереди по соблюдению стандартов.
Ну, Алексей, с одной стороны, я вам отвечу, что сейчас мы хотим изменить наши мониторинги телекритики, которые проводят, в том смысле, что мы будем сравнивать информационную политику некоторых известных информационных агентств, в частности, Униана и Интерфакса, и телевизионных каналов, и самых крупных общественно-политических интернет-сайтов. Но давайте не будем забывать, что на самом деле требования к соблюдению журналистских стандартов по всем документам европейским и Европейской конвенции и так далее и тому подобное касается прежде всего электронных СМИ. Это обусловлено тем, что они имеют наиболее широкое распространение.
Я сейчас даже говорю не с точки зрения этого, но в принципе просто...
В принципе, да. С другой стороны,
если все прекрасно соблюдается на уровне сайтов, это будет прекрасный пример для наследования телевизионного журналиста.
100%. Безусловно. Я еще раз подчеркиваю, что целью движения является в том числе и самоконтроль, и критика, и самокритика, и подстегивание журналистов к тому, чтобы они, прежде всего, были самыми главными ответственными за то, каким образом они соблюдают журналистские стандарты.
Давайте послушаем Игоря из Краснодара. Здравствуйте, Игорь. Игорь.
Добрый день. Уважаемые гости.
Да-да, говорите.
Вот вы вроде взрослые люди. Неужели вы действительно верите, что существует независимая, свободная журналистика? Не только в Украине, в России, вообще в мире. Ну, это же смешно. Ответьте, пожалуйста.
Независимая журналистика существует, безусловно, в некоторых рамках, да, вот не существует черного-белого, не существует вообще некой объективной картинки мира ни для кого, но мы всегда говорим о том, что мы должны стремиться, да, мы должны стремиться к большей независимости, к большему соблюдению стандартов, к лучшему качеству, точно так же, как мы хотим потреблять любой продукт лучшего качества, и никогда мы не скажем, что есть идеальный продукт, но, может быть, продукты есть экспертизы, да, одна, допустим, там, я не знаю, там, огурцы, помидоры и так далее, да, могут быть лучшего качества, а другие худшего качества. Вот точно так же, если уже сравнивать настолько на таком банальном уровне, точно так же и уровень информации, уровень журналистики, уровень другого телевизионного продукта, вообще медиапродукта, может быть лучше и хуже. И, естественно, нужно стремиться к лучшему, и я думаю, что потребитель заинтересован в том,
же,
чтобы
это
продукт был лучше.
Оценивается все это через соблюдение определенных стандартов.
Да.
Что касается это колбасы или касается это журналистики?
Ну, только у журналистики большая социальная ответственность. Все равно.
Аркадий из Москвы, здрасте. Послушаем. Да, здрасте, говорите, просто.
Здравствуйте. Когда-то один из отцов-основателей Америки сказал, что из всех свобод по-настоящему нужна только свобода слова. С ее помощью мы обретем остальные. И вы знаете, мне ваше настроение кажется что-то слишком легким. Я помню, как такое же было у нас в начале 2000. Ну, немножко там что-то там придумано, все это мелочи, ничего серьезного не будет. Я все понял уже тогда, когда наш национальный Вовочка с наглой ухмылью сказал, что, мол, мужчина должен пытаться, а женщина должна не позволять. Ну, так и просто так все и прошло. Нашлись, правда, те, что, как говорится, предпочли смерть бесчестью, как НТВ, но многих, увы, и насиловать не пришлось. Расслабились, что называется, и получили удовольствие. Однако все это шло шаг за шагом. От концепции информационной безопасности до первого наката год прошел. А вот ваши, вы знаете, не успели задницу устоять в кресле, а уже, так сказать, занялись делом всерьез. И это, мне кажется, весьма опасным, потому что что возможно здесь в перспективе? Понятно, что Украина не так однородна в этом смысле, как Россия, но так они могут вполне, значит, рассчитывать и на возможность серьезного конфликта, где вполне возможно вмешательство уже и третьей силы под предлогом прекращения кровопролития, защиты соплеменников, а третья сила в наличии. Пусть она не такая наглая и нахрапистая, как 2 года назад, но она не стала менее хищной и бессовестной. Это моя часть перспективы. И это вовсе не мелочь, то, что сейчас происходит. Поэтому ваши отношения, мне кажется, простите, слишком легким и несерьезным.
Ну, если можно, я все-таки скажу по этому поводу. Ну, во-первых, я бы не согласился с вами, что это, скажем так, произошло вот ближе за какие-то там 50 дней, да, вот 50 дней, надо, по-моему, 60, да, смены власти. Дело в том, что, как, во-первых, эта власть не из Комарса прилетела, она тут давно существовала, это политическая сила, и мы знаем ее действия и до этого, и в том числе...
Когда ее лидер был премьер-министром.
И когда лидер был премьер-министром, да. И когда ее лидер был оппозиционером и договаривался с действующим премьер-министром об изменении Конституции с чудесной формулировкой по средствам массовой информации в этом проекте Конституции. Поэтому, то есть, как бы мы не относимся к этому делу легко. Мы просто говорим о том, чтобы как бы понимая те угрозы, которые есть, чтобы мы не выплеснули с водой ребенка, понимаете, чтобы мы не превратились из борьбы за профессиональные стандарты в борцов с конкретной политической силой.
Ну, я хочу констатировать, что мы вообще-то оппоненты с Алексеем, что я как раз менее легковесна и более встревожена той ситуацией, которая происходит со свободой слова в Украине.
Ну, тут я могу поспорить.
Николай из Москвы. Здравствуйте, Николай.
Здравствуйте, уважаемые господа. У меня 2 небольших вопроса. Вот первый вопрос, чтобы не забыли. Буквально на днях в Тель-Авиве было собрание мультимедийных деятелей. Там и наши все нарисовались, вот и родины в особенности.
А вы имеете в виду конгресс русскоязычной прессы?
Да, как вы там съездили, если вы русскоязычные немножко, то
чем мы не русскоязычные.
Ну, я понимаю, ну, хорошо. И, значит,
Нет. Но там была заместитель главы администрации президента Украины Анна Герман. Она, кстати, тоже не русскоязычная. Она блестящая украинская писательница.
Да, автор книги прозы и стихов. Вот этот вопрос, что когда покупаешь вино, вы говорите качество, я же смотрю марочное, там медалей куча, орденов на нем. Вот я смотрю наше московское там телевидение, Пушков выступает. Я же знаю, к каждому празднику ему ордена и медали вручают президенты там. Ну и другим тоже. Вот я уже не знаю, почему-то иностранное в последнее время за дружбу, потому что иностранцам вручают. У него там уже несколько, Леонтьева там, остальных. Ну и последнее, если возможно. Значит, Евросоюз вот вчера выступил, что осенью предоставит Украине безвизовый режим.
Нет, дорожную карту. Дорожную карту, которая
можно... Я понимаю, да. Но в дальнейшем, как Украина будет выступать за, допустим, визовый режим с Россией? Спасибо.
Это, конечно, вообще не очень вопрос относительно визового режима. Безвизовый режим с Европейским Союзом не включает в себя вопрос визового режима с Россией. Россия сама собирается получить от Евросоюза дорожную карту. Мы вот не знаем, кто быстрее получит безвизовый режим из наших стран. Да. Потому что Россия получила безвизовый режим с Израилем. По-моему, уже забыла, когда это было. А Украина только готовится к этому. И с Турцией у России безвизовый режим, а с Украиной у Украины визовый.
Так если что, бы, если да. бы визовый режим влиял на состояние независимости СМИ...
То Россия была бы уже самой независимой. От СМИ страной. Но что касается орденов и медалей на марочных политологах и аналитиках, мне кажется, что это хорошо, что украинские, например, зрители имеют возможность пересмотреть канал ТВЦ International, где программа господина Пушкова демонстрируется. Сейчас как плохо, когда лишали их такое. Потому что я кажется, что один раз это посмотреть, и ты начинаешь относиться к собственной стране более лояльно.
Я абсолютно согласна. У меня мама, кстати, с этой целью смотрит российское телевидение. Она говорит о том, что, боже мой, да у них же, почему они нам все время рассказывают о том, что у них так, у них хорошо? Даже на их телевидении она все равно, ну, вот социалку, да, она,
да,
смотрит.
Социалка, да, социалка там,
да,
тяжелая,
да, 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 жесткая, да.
В этом смысле, ведь это тоже должны даже понимать наши российские телезрители, что, например, там на Украине принимается в кабельных сетях канал RTVI, которого нигде по территории России увидеть нельзя. И там очень много, там показывается «Эхо Москвы» в прямом эфире программы. И там есть, кстати говоря, там, условно говоря, там программа «Израиль за неделю», где можно увидеть, что там политическая жизнь есть не только в России, что могут, какие дискуссии в других, вообще политическая дискуссия даже на русском языке. Для цивилизованных стран это норма вообще, а не рассказы о успехах.
У нас, ну, дай другой... бог, это останется тоже нормой. У нас, ну, за пять, да, лет мы, а вот другой... к этому мы как раз привыкли. Другое дело, что она уже тоже перекрестывала через край, да?
Мне кажется, да, есть, другой... есть большая опасность. Это то, что мы тоже, и Алексей, и я не раз говорим, что все эти телевизионные заявления и выступления никак не связаны с общественной реакцией на них. Много сказано, да, мало сделано. Вот.
Да, нет обратной связи. Да, нет, и в этом, связи, и в этом, да, вина, конечно, и СМИ в том числе. Мы увлекаемся очень тем, чтобы развлекать, и очень мало думаем действительно о своей социальной ответственности, о том, что на самом деле на нас лежит огромная часть дела, да, за то, чтобы и люди могли принимать осознанный какой-то выбор, и за то, чтобы они могли участвовать и в принятии решений, и влиянии на власть, и так далее.
И, кстати говоря, вот в этом функция общественного телевидения незаменима, потому что общественное телевидение, оно принципиально не должно зависеть от там, рейтингов.
Да, конечно,
И поэтому вот это элемент шоу, который, ну, так или иначе будет на любом коммерческом канале, особенно если это там не канал, претендующий на освещение позиции власти, то вот общественное телевидение как альтернатива очень важна.
Да, потому что тогда налогоплательщик, как это бывает еще во многих странах, оплачивает качественные программы. Ну, слушайте, это все, мы могли бы сказать, что даже в условиях условно несвободного государства власть может думать там о культурных каналах. А какой-то такого рода информации? Как это происходит, кстати, в России, где есть канал «Культура», так который мог бы быть образцом для украинского телеэфира в этом смысле?
Помните, у Оруэлла есть там специальное даже эссе по поводу того, какие виды искусства могут процветать перед тоталитаризмом. Такое дело.
Я поблагодарю, это, кстати, вот, да, элегантное завершение, элегантной дискуссии. Поблагодарю наших гостей. Напомню, что сегодня в программе «Час пресса» на волнах радио «Свобода» участвовали шеф-редактор издания «Телекритика» Наталья Легачева, главный редактор телевизионного канала СТБ Алексей Мустафин. Спасибо, коллеги, что пришли в программу, которую провел Виталий Портников, продюсер Вадим Журба. Благодарю вас, уважаемые слушатели, что были с нами. Осталось мне только напомнить вам, что после новостей вы услышите программу «Поверх с барьером» с Иваном Толстым. Итак, ее основные темы. Неделя Бродского. Петербург серебряного века в воспоминаниях Иоганнеса фон Гюнтера. «Переслушивая свободу», книгу об отце Алексея Мечеве представляет Никита Струве. Культурная панорама и новые музыкальные записи. Так что мы можем тоже конкурировать с каналом «Культура», как видите, уважаемые слушатели. Всего вам доброго.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Трагедия в Турции. Российские исследователи выехали на место автокатастрофы.
Комментарии экспертов.
Морской старт и его банкротство. Финансовый аналитик Андрей Сотник о космических странностях проекта.
Право автора.
Путин, выходи. Журналист Илья Мильштейн. Дело ЮКОСа требует новых свидетелей.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода. Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».